Судьба турецкого войска была печальна. Аккуратно третье утро после того, как ушли татары, турецкий лагерь проснулся от звонкого пения рогов и на поляну выехал, размахивая белым флагом, Володыевский. Турки не решались рубить посла, а тот в сопровождении всего двух человек ехал так спокойно, словно по лесу прогуливался. Подъехал чуть ли не к султанскому шатру и остановился. Не прошло и 10 минут, как перед ним воздвигся тысячник турецкого воинства Мустафа Бей.
«Приветствую, ясновельможного пана!» «И я приветствую храброго Бибаши!» «С чем ты пожаловал в наш лагерь?» «Я привез вам предложение о сдаче». «Ты намерен сдаться?» «Нет, мой господин предлагает вам уйти невозбранно, оставив здесь все, что вы награбили. Вот его письмо».
Тысячник принял его с широко раскрытыми глазами.
«Я передам его великому визирю». «Мне ждать ответа или приехать?»
Тысячник замялся, и Володыевский понял правильно.
«Я вернусь к вечеру».
Развернулся и уехал. И никто его не остановил, ведь гонец неприкосновенен. А вот что началось в турецком лагере? Командование собралось на военный совет в султанском шатре. Сказать, что предложение показалось туркам верхом наглости? О, это еще мало. Им предлагали фактически убраться прочь. Письмо было составлено безукоризненно, вежливо, спокойно, грамотно, но бесило, сама наглость. Царевич Московский Алексей Алексеевич Романов предлагал султану снять осаду и уйти обратно, при этом оставить здесь все награбленное и в качестве компенсации 500 тысяч золотом, не выплаченной туркам, а с турок. В крайнем случае русичи согласны были взять пушками. Все равно Жванецкий замок восстанавливать надо. Вот заодно и... Султан был в бешенстве. Да настолько, что вернись гонец за посланием, оказалось бы ответом наглым русичам его голова. Не вернулся. Зато султан взъярился до предела.
«Завтра на рассвете начинаем штурм. Я хочу сравнять эту крепость с землей. Завтра же!»
Thank you.
Алексей Алексеевич передвинул на большой карте пару фишек. Задумался. Им повезло, что ушла часть татар. Но и так, численность турецкой армии была велика. Коли воевать обычным порядком, так большую часть армии положить придется. А у него 10 тысяч, плюс 1500 конница Володыевского и у Собесского не больше. Если сила на силу, потери будут громадные. Кроме того, у турок почти 1000 пушек. Нет, надо что-то иное придумать. Алексей посмотрел на угол палатки. Там стояли скромненько 2 небольших бочонка. А в них было сложено волшебное вещество, выданное Софьей. Ладно. Самое обыкновенное. Просто раньше никто до того не додумался. И название ведь соответствует реальности. Силен. Греческий. Динамис. Сила. Примечание автора. Только применять надо бы осторожнее. А еще есть пушки. Но их мало. Всего 2 десятка. Хороших. Так-то их поболее будет. Но остальные дрянь пушки. Стреляют на малое расстояние. Опять же, нагреваются быстро. Те, что Софья взять посоветовала, намного удобнее и удачнее. Весят меньше, стреляют дальше. А уж про точность и говорить ни к чему. Эх, им еще бы 5 лет. Какое бы оружие они привели тогда под стены Каменца? Да турки бы удрали впереди своего визга. Им бы Днестра не хватило штаны от испуга отстирать. Мечты. И все равно их слишком мало. Куда ни ткни, все равно мало.
Сидишь?
Иван Морозов смотрел весело.
Сижу, думаю. А мы вот только вернулись. Володыевский оставил 1000 за татарами приглядывать, чтобы не задерживались. А сам он где? Здесь я, ваше высочество. Позволите?
Пан был бодр, как бобр. Словно и не было почти 3 дней в седле. Но опять же, не рубиться ведь, просто сопровождать.
Позволю. Точно ушла часть татарвы? Ушла, государь.
Алексей молча кивнул.
Много они по пути напакостили.
Вмешался Иван.
Да, не так, чтобы очень. Тут ведь людей уже днем с огнем поискать.
Пожал плечами пан.
Кто поумнее, ушли давно. А дураки, туда им и дорога.
Софья бы точно съязвила про естественный отбор дураков. Подумалось Ивану.
Ладно, Михайло, мне зять, сочтемся.
Махнул рукой Алексей Алексеевич.
И воинской силой, и деньгами поможем».
Володаевский проглотил слова о том, что раньше бы выдали русскую принцессу за их круля. Куда как полезнее для стран было бы, нежели воевать.
И посмотрел на стол.
«Ваше высочество, А это я планирую, как разбираться с турками. Смотрите, у нас старый и новый замки. Старый на возвышенности. Но коли турки новый захватят, считай, дорожка для них открыта. А коли переход взорвать? Перед воротами?»
Алексей задумался.
«Защитники тогда тоже не выберутся».
«Ваше высочество, я ж не... рен собачий, я ж комендант крепости. Есть там тайные ходы. Коли б дошло до того, чтобы сурмане в крепость ворвутся, сам бы взорвал все к чертовой матери. А Собеский их знает?»
Еже задумчиво кивнул. Алексей усмехнулся.
«Тогда наша работа становится интереснее. Нам нужно, чтобы турки ворвались в новый замок».
«Зачем?»
«Связать их боем. Сейчас, пока не начат штурм, пока они не вымотаны, мы на них напасть можем, а вот выиграть уже нет. Их больше 50 тысяч. Да и орудиями они не обижены. Сколь туда ни ворвись, на нашу долю меньше достанется. Опять же, коли мы их лагерь захватим, да пушками саданем».
«Можно, ваше высочество.
Еще бы Собесскому пару моих людей».
Динамит весьма интересовал Алексея. И идея была проста. Вот захватывают турки новый замок. Тут взрыв. Старый становится недоступен. А в турецкое войско летят динамитные шашки. Разве ж плохо?
«Ваше высочество, хоть я тайные ходы и знаю, да, слишком это рискованно».
Алексей Алексеевич кивнул. «Ну, слишком, так не будем. Применение полезной вещи найдется. Осветить все козыри перед условными друзьями тоже не след. Итак, есть ров, есть река с красивым названием Смотрич. Есть даже лес. Но сильно прятаться в нем не выйдет. Это вам не тайга. Вот в тайге он бы взялся все турецкое войско сразу потерять. Плюс их войска, мобильность. Коли турки захватят новый замок, а из старого по ним шарахнут картечью да ядрами, благо боеприпасов там хватает, сильно не израсходовали. А в это время им пройти вот здесь и ударить.
«Пан Володаевский, вы из нас троих единственный, кто на войне был».
«Так, может, ваше высочество, еще кого позвать?»
Алексей кивнул. На совет были приглашены еще и Косагов Григорий Иванович и Хитрово Анфим Севастьянович. И после долгого обсуждения выработался план. После получения ультиматума турецкий султан был разъярен, и это еще слабо сказано. Каменец-Подольский пока еще держался. Это было чудом, это было безумием, но он держался. Татары ушли вперед, казаков перерезали, и пес с ними, с этими христианскими собаками. А он все стоит под этими стенами, и ему вдруг предлагают сдачу. Ему! Тут и у самого сдержанного и спокойного мужчины в голове что-то дозамкнет. И на рассвете турецкие войска сдвинулись под стены нового города. Ну, кто ж знал, что Собеский, этот сын шайтана, уже получил письмецо от Володыевского, и там предписывалось, как следует измотать противника и отойти на заранее подготовленные позиции в старый замок. Собеский, впрочем, пошел еще дальше. На стены нового замка он поставил по 1000 своих людей, на бастионы, на Равелин же всех добровольцев, здраво рассудив, что коли человек рвется в драку, мешать ему не сред. Зато хороших воинов сбережем и гарнизон крепости. Первую арию исполнили турецкие пушки, принявшиеся методично долбить новый замок. Под их прикрытием турецкие саперы принялись прокладывать траншеи и опроши, чтобы взорвать его стену. Ядра летели беспрерывно, благо у атакующих их было много. Но защитники себе такой роскоши позволить не могли. По счастью, маленький Рено, он же Бернар Рено де Лиснгаре, еще не изобрел разрывные ядра, и ущерб был не так велик. А потому Собеский приказал стрелять только когда были хорошие шансы на попадание, и не расходовать попусту снаряды. Сам он был то на стене, то в городе, воодушевляя горожан, обещая, что их не бросят без помощи. Носился вихрем, раздавая указания. А новый замок держался. Впрочем, к вечеру защитники чуть сбавили оборону. Ядра также летели и ночью. Турки также подкапывались под стены. Но у защитников были дела поважнее. перенести все из нового замка в старый, а заодно для грамотного минирования динамит не надобен был. Собеский приказал сделать так, чтобы взорвалось не сразу. И нашлись добровольцы. Четверо поляков решились остаться в траншеях рядом с минами, понимая, что даже похоронить будет нечего. Но разве это было важно? Ядра летели до утра, но ночью новый замок почти не огрызался, а на рассвете султан махнул рукой, и грохот потряс землю. Турки таки заложили мину под стену нового замка, аккурат у папской башни. Взрыв сотряс землю. В стене появился пролом, и в него незамедлительно бросились враги. Со злобой смотрел на это Собеский. Он видел, как турки врываются в замок, как торжествующе кричат, как неудержимый их поток втекает в крепость. Сам султан, к сожалению, туда не полез.
«Давай!»
Турки быстро занимали брошенное укрепление. Они радовались. Они примирялись к воротам старого замка. Дико, совершенно не влад, затрезвонили колокола, заставляя на миг замереть сражающихся.
Бум! Бум! Бам!
Три взрыва тоже слились в один. Собеский не зря ждал, пока в новый замок набьется малым не 10 000 человек, а еще найти, где турки ведут подкоп, было несложно. Немного внимания, немного умения. Взрыв обрушил до конца Ласскую башню, второй — Денную башню. Третий же жахнул у ворот, окончательно запирая их изнутри. И в разговор вступили пушки.
Не зря они молчали вчера. Сейчас хватало и ядер, и пороха. И они нещадно выкашивали тех противников, кои проникли в новый замок. Но Собеский смотрел не туда. Он смотрел на восход, где звонко и тревожно запели рога. Алексей Алексеевич с удовольствием рванулся бы в первых рядах. Но нельзя. Не потому, что опасно. Не потому, что Софья голову оторвет потом. Нет. Просто командир, необычный рубака. Ему надобно смотреть на всю ситуацию в целом, командовать и отдавать приказы. А потому первым вступил в бой пан Володыевский. Я же был кавалеристом от Бога и рубакой от него же, а потому ему и было дано задание промчаться сквозь турецкий лагерь,
стоптать всех, до кого можно дотянуться, захватить батареи, с которых били по стене старого замка от поля Татариски, и держаться. Пушкарей ему с собой дали, так что их дело будет развернуть пушки и стрелять уже по туркам, а дело ежи — доставить их туда, вырубить турецких пушкарей и держаться, хоть бы небо на землю падало. И свою задачу маленький вояка выполнил на все 100. Да, народа в турецком лагере было много. Да, народ-то был. Обслуга. Надобно было вести обоз, ухаживать за животными, за бравыми воинами. Да о чем тут говорить, ежели на 10 янычар полагался один верблюд, а его ведь тоже надо было вести, обихаживать. Немного? А теперь возьмите 70 000 янычар, 7 000 верблюдов. Причем весь скот на время осады согнали в одно место, чтобы не мешался. Верблюды, лошади, ослы, мулы. Вот они и были размещены на поле для пущего удобства. А где их еще было помещать? Не на торфах же. Ноги ведь переломают. Кавалеристы просто стоптали охрану у временных загонов, а потом все было делом техники. Бросилась на перерез татарская конница. Но не столько ее было на этом направлении, чтобы представлять серьезное препятствие для храброго пана. Слабое вооружение, никакая защита. Их просто прошли, словно раскаленный нож сквозь масло. Пара ручных гранат совершенно не понравилась животным, и те, взревев, бросились как раз в нужном направлении, удачно отсекая основную массу турецкого войска от батарей. Ежи не обратил внимания на то, что от его кавалеристов отделилось 50 человек, и те погнали животных еще веселее. А что? Поверьте, стоять на пути у бешеного верблюда не рекомендуется. Если он просто плюется, это хорошо. Но у него и зубы есть, и копыта. И это уж мы молчим про лошадей, быков, ослов. Ей-ей, динамит не нанес бы столько вреда турецкой армии, сколько нанесла их собственная же движущая сила. А ежи тем временем налетел на батареи. Там, конечно, заметили его, засуетились, прозвучала даже пара выстрелов. Поздно, все поздно. Кто не пробовал развернуть здоровущую пушку, раскаленную, стоящую на неподъемном лафете? Да еще когда на тебя, что есть силы, несутся конники и сверкают занесенные сабли. О, нет, турки даже и не попытались этого сделать. А я же не стал их преследовать. Артиллеристы у него были с собой, держались в арьергарде, и теперь они спрыгивались с коней, бежали к орудиям. Спрыгивались с коней и поляки, поднатужившись, обжигаясь и матерясь, разворачивали тяжелые пушки, так, чтобы те смотрели на основную массу турецкого войска, чтобы к тому времени, как те разберутся, с обезумевшей скотиной. Они успели на последних остатках сил, на упрямстве и злости. Кавалеристы запрыгнули опять в седла и исчезли с линии огня, как не бывало. А артиллеристы с громадным удовольствием заложили ядра в пушки. Хорошие, кстати, пушечки, ладненькие. И правый фланг турецкой армии, сосредоточившийся перед воротами, подвергся душевному такому обстрелу с огоньком. Туркам, понятное дело, это не понравилось. Запели трубы, колыхнулось зеленое знамя пророка. Одним словом, отвлеклись. И этим снова воспользовались. А не ставь батарей на опушке леса. Просто не ставь. Вот тут и сработало дьявольское изобретение, которое в том мире сделал Нобель. Да, просто так батарею было не взять. Не подберешься просто так по лесу. Нет тут краснокожих магикан, да и таежных следопытов и охотников тоже. Но много-то людей и не надо. Буф! Бам! Бум! Взрывы прозвучали очень душевно. Всего-то несколько динамитных патронов. А какой эффект! Мишка, один из ребят царевичевой школы, только головой покачал. Да, дело сложное, дело трудное. Поди, подберись незамеченным. А потом, да в нужный миг, когда Володыевский в дело уже вступил, когда никому и ни до чего. Какой же умница государь-царевич! Половину батареи разворотила. Его едва не оглушило. Хорошо, хоть мха в уши загодя натолкал, да и руками зажал. А только... Мда, это он удачно попал в груду боеприпасов. Или не он, а Ларёшка или Федька. Ах, неважно, кидали все вместе. Так что и отползать. Парни переглянулись и по всем правилам охотничьей науки скрылись в лесу. Добивать? Закреплять успех? Это не их ума дело. Вообще не их дело. Мехмед аж побелел от ярости. Подлые поляки еще и в бой не вступили. А что мы имеем? Три батареи потеряны, одна разворочена в клочья. Две других, что есть мочи, садят по своим. Конечно, их отобьют, но ведь это какие потери! сами же поляки от души ведут огонь со стен старого замка. Причем как по новому замку, так и по турецкому войску. А войско-то большое. А потому и почти каждый выстрел находит свои цели. Много целей. Не слышал султан поговорки: по широкой морде промахнуться сложнее. Ах, и слышал бы. Он хотел взять числом, но сейчас это оборачивалось против него. Большая часть турок сейчас была сосредоточена напротив Равелина. Кое-кто прикрывал батареи. Где татарская конница? Словно комариное стадо, она рассеяна везде и нигде. И толку-то от них? Схватиться с конниками? Они пытаются. Но для них нет работы во время осады. Они просто оказались не готовы. И Володыевский вырезал их, словно комаров бил, методично и спокойно, защищая подступы к батареям. Шайтан! Отбить батареи немедля! Прежде чем Мехмед опустил платок, в дело вступила и пехота. Еще бы, штурмовали-то полтора дня. Было время у русских пройти куда надо. Алексей не собирался класть своих ни за понюшку табаку. А потому русские под командованием Косагова сейчас рубились, захватывая батарею, которая стояла за изгибом Смотрича. И рубились отчаянно. Турки, разумеется, сопротивлялись. Но в дело вступила личная батарея наследника русского престола. И вот тут Алексей оценил Софьины пушки. Они били дальше, точнее, сильнее. Им турки сопротивлялись недолго. Это была уже четвертая отбитая батарея, и три из них вели огонь по своим, плюс кучу народа потоптали взбесившиеся твари. Со стен расстреливал султанское войско Собесский. Чтобы принять правильное решение в такой ситуации, надо было быть Александром Васильевичем Суворовым, но уж никак небеспечным охотником. Султан просто растерялся. Растерялся и Кара-Мустафа Мирзифон-Лу. И это оказалось фатальным. Володыевский под прикрытием батарей окончательно отсек правый фланг, бесчинствуя на нем, насколько хватало фантазии, и благоразумно, не подставляясь под пушки, которые вели пока еще огонь по Равелину. Еще более благоразумно удирали в сторону Днестра татарские конники под предводительством Селимгирея, который отчетливо понимал, что дело пахнет жареным, а задержись он здесь, поджарят и его. Жить хану хотелось очень. А чего еще ждать от этих непредсказуемых русичей, неизвестно. Нет уж, лучше он сейчас тактически отступит за Днестр, спасая часть войска, а там посмотрим. Может, если бы не было того разговора с Иваном Морозовым, он бы попытался стоять до последнего. Но он не мог себе позволить положить все войско. Он вообще больше не мог терять людей. На левом фланге бушевали русские, которые под прикрытием своих орудий отбили у турок их батарею и опять-таки разворачивали ее против прежних хозяев. Не хватало последнего удара. И он последовал. Да, подлый. Да, в спину. Так простите, вы сюда воевать пришли? Или про этику побеседовать за пиалой с чаем? Уж точно не последнее. Под барабанный бой полк под командованием Анфима Севастьяновича Хитрово врубился в войско турок с тыла, практически напротив ворот нового замка. Туда развернулся султан, туда принялись поворачивать батареи. Их было так мало, всего лишь 5000. Сейчас их растопчут и не заметят. Поздно. Все было слишком поздно. Защитников старого замка оставили без внимания. И зря. Ворота старого замка открывались, и из них выходило войско. Ура! Ян Собеский шел впереди, почти по протаренной дороге. А что? Новый замок, почти развалины. Кони ноги поломают. А вот люди, эти пройдут. Эти где хочешь пройдут. Особенно, когда не под огнем. И когда надобно ударить в тыл басурманам. За ними спешно выкатывали пушки, чтобы поддержать своих огнем. Оказавшись меж четырех огней, турки дрогнули, растерялись и побежали. Недаром говорят, что лишить человека боевого духа есть уже половина успеха. Военная фортуна переменилась очень быстро. И теперь уже соединенные польско-русские силы гнали турок обратно к разрушенному Жванецкому замку, к броду, к чертовой матери с чужих земель. Их преследовали долго, почти до ночи, стреляя вслед, добивая оставшихся и беря в плен тех, кто выглядел побогаче. Паши и мурзы, вельможи и военачальники попали в этот день в руки полякам. Чудом удалось удрать султану. Успокоилась погоня только когда стемнело, и Собеский повел свое войско обратно подсчитывать потери. Володыевский же чуть ли не на коленях умолил отпустить его, проводить турок до переправы, чтобы уж точно вернуться не вздумали. Ян махнул рукой и отпустил, лишь бы под пулю не подвернулся. А так, 2000 конников, даже уже побольше. На бегущих хватит с лихвой. И впереди бежал сам великий султан, который не так давно прислал оскорбительное письмо о сдаче. Охраняемый верными янычарами и с одной только мыслью, не удавят ли его теперь? Уже переправившись через Днестр, он остановился подсчитать потери, и оказалось, что в его войске осталось 20 000 воинов. Конечно, еще оставались татары, и было их много, но разве с ними навоюешь? Селим-Гирей, к тому же, так еще сокрушался о своих людях, которые остались на польских землях и которых теперь уничтожат. Он-то явно не собирался продолжать никакого похода. Ноги бы унести. На поле боя поляки собрали больше 300 пушек, более 10 000 ружей, а прочие трофеи никто так и не считал.
Хотя подозрительно было то, что в некоторых деревнях появилось большое количество лошадей и ослов. Да и мяса было многовато. Верблюдов не едят?
Еще как едят, с голодухи-то. Жители близлежащих деревень были счастливы.
Счастлив был и Ян Собеский. Он победил.
Счастлив был царевич Алексей, который тут же отправил письмецо сестрице Марфе. И при дворе начал расходиться слушок,
что Собеский героически сидел в осаде, пока его не вызволили русские войска. А еще что Собеский не нашел ничего лучше, как взорвать 2 замка. И вообще, хорош полководец, у которого жена, ну, это самое. Вы же знаете, что французский король у нас берет исключительно натурой. С прекрасных дам.
Счастлив был Ванечка. Пока Алексей писал письма, он сидел на подсчете трофеев и, между прочим, первым добрался до султанского шатра, безжалостно сгребая в свои цепкие руки все драгоценное. Ну и, конечно, письма, а то ж. Так что деньги, которые Алексей выплатил татарам, окупились как бы не втрое. С одной одежды султана содрали столько драгоценностей, что можно было горстями мерить. Еще в виде бонуса Ванечке достались 3 любимые жены султана. И парень, злобно ухмыляясь, отправил их в крепость в покое Собеского.
Уж что там произошло, история умалчивает. Но достоверно известно, что с воплями насилуют, никто из покоев не вылетал. А то ж. Тем более Ванечка впрямую сказал девушкам, что себе их этот полководец вряд ли оставит. Но вот ежели они все сделают, как
он попросит, он лично их судьбы устроит. Жены все как на подбор, молодые и красивые, не старше 17 лет, подумали и радостно согласились. Султан-то сбежал, надо судьбу устраивать. Ванечка же подумал, что Софья будет ему очень благодарна за еще 3 наставниц для ее девочек, ну и за книги, и за дипломатическую переписку. Драгоценности? Смеетесь вы, что ли? Вести такую ерунду? Такой девушке.